18 номеров для разогрева публики, который он представил в ресторане Stress Factory в Нью-Брунсвике, Нью-Джерси, готовясь к туру, для него важнее, чем три присужденных ему премии Эмми. «Он знает, они будут смеяться уже потому, что он на сцене», говорит Винни Брент, владелец Stress Factory. Но он выходил и отрабатывал свой материал снова и снова, подправлял и подчищал. И к последнему шоу получилось что-то невероятное. Он все еще жаждет быть великим юмористом, невзирая на свое громкое имя. Здесь мы видим все элементы осознанной практики. Рок разработал свои выступления для небольших клубов с единственной целью – самосовершенствование. Так как он уже великолепный исполнитель, он достаточно опытен, чтобы спланировать собственную программу. Частота повторения работы особенно поражает. Выступление за выступлением он вновь и вновь прорабатывал материал. В деле рока обратная связь не проблема. Реакция публики – единственное, что нужно учитывать, следует немедленно и присутствует постоянно. Ясно, что рок должно быть сосредотачивался на процессе, а это было не очень весело, особенно если новый материал не производил должного эффекта, как часто случается. Результат – уверенный успех рока, как сказано в статье. Если он не самый смешной из всех живущих на Земле, то этот самый где-то прячется. Сестры Полгар. Наглядная иллюстрация осознанной практики будет очень полезна, так как отчетливо отражает важные принципы. Речь идет об истории сестер Полгар. Ласло Полгар, венгерский педагог-психолог, в 60-х годах выдвинул теорию о том, что великими становятся, а не рождаются. Проведенные им исследования убедили его в том, что всех выдающихся людей заставляли сосредотачиваться на своей сфере и работать над достижениями с юных лет. И, как ему казалось, он понял этот процесс настолько хорошо, что мог запустить его сам. Он написал книгу о том, как это делается, в русском переводе «Как воспитать гения». И публично объявил о поиске женщины, которая согласится выйти за него замуж, родить детей и помогать ему в осуществлении эксперимента. Как ни удивительно, такую женщину он нашел. Это была венгерская учительница, жившая на Украине, по имени Клара. Вскоре у Ласло и Клары родилась дочь Жужа, и когда ей исполнилось 4 года, эксперимент начался. Почему Ласло решила сделать из Жужи именно чемпионку по шахматам, неясно. Некоторые видят причину в том, что прогресс в шахматах легко наблюдать и измерять с самого начала. Другие считают, что это было связано с преобладанием в шахматах мужского пола и распространенной точкой зрения о том, что женщины попросту не способны выступать на высочайшем уровне. Поэтому шахматы оказались идеальной сферой, в которой Ласло смог бы доказать свою теорию на практике. Ласло и Клара целиком посвящали себя обучению Жужа игре в шахматы, а когда родились еще две дочери, София и Юдит, их тоже привлекли к участию в эксперименте. Все три девочки получали домашнее образование, родители оставили работу, чтобы полностью отдавать себя обучению детей. В семейной библиотеке насчитывалось 10 тысяч книг по шахматам. Гигантская для докомпьютерной эры картотека заключала в себе данные о предыдущих играх и потенциальных оппонентах. Другие предметы также хорошо давались девочкам. По настоянию венгерских властей они благополучно сдали обычные экзамены по школьным предметам. Девочки свободно говорили на нескольких языках. Но главными были шахматы. Долгие часы занятий каждый день. И вот результат. В 17 лет Жужа стала первой женщиной, прошедшей отборочные туры соревнования, именовавшегося тогда чемпионатом мира среди мужчин. Однако ФИДЕ не допустила ее к соревнованиям. Когда Жуже было 19, Софии 14, а Юдит 12, Они выступали командой на женских Олимпийских играх. И благодаря им Венгрия впервые выиграла у СССР. Девушки стали национальными героинями. В 21 год Жужа стала первой женщиной-гроссмейстером. Это высшее достижение в мировых шахматах. Вскоре после этого 15-летняя Юдит стала самым молодым гроссмейстером среди представителей обоих полов, побив на несколько месяцев рекорд Бобби Фишера. Она была названа шахматисткой номер один в мире и многие годы уверенно держалась в десятке лучших шахматистов мира. История Полгар наглядно иллюстрирует принципы осознанной практики, показывая, чего сестрам удалось добиться, а чего нет. В целом, разумеется, их невероятный успех явно подтверждает предположение их отца. Не было причин полагать, что Ласло или Клара передали дочерям врожденный талант к шахматам. Ласло был игроком посредственным, а Клара вовсе не демонстрировала склонности к игре. Успех их детей, как кажется, возник лишь благодаря годам усердного труда, а именно это и представляет собой осознанную практику в чистом виде. В то же время нужно отметить, что девушки добились неравного успеха, и ни одна из них не добралась до высшей ступени – титула чемпиона мира. Но и эти факты не противоречат принципам осознанной практики. Средняя сестра София не достигла высот своих сестер, хотя и занимала шестое место в мире среди женщин. Все соглашались, что она была в наименьшей степени поглощена шахматами. Чемпион США по шахматам Джош Уэцкин говорил, что София играла с невероятной скоростью, и ум ее был острым, как игла. Но она трудилась менее усердно, чем остальные. Жужа называла Софию ленивой. Даже сама София признавалась. «Я сдавалась легче, чем Юдит. Я никогда не трудилась так, как она». Точно так же все соглашались, что Юдит, поднявшаяся выше всех, тренировалась наиболее упорно. Причина ее выдающегося успеха еще и в том, что к тому времени, как Юдит подросла, Ласло отточил свои методы разработки практики. Что же касается того факта, что ни одна из сестер не стала чемпионом мира, не будем размышлять о том, почему в горнем мире триумфов все происходит так, а не иначе. Скажу лишь, что, перешагнув 20-летний порог, возраст, в котором будущие чемпионы обычно еще борются за место наверху, девушки решили, что жизнь – это не только шахматы. София по этому поводу однажды заметила: «Шахматы – это не слишком много для меня, это слишком мало». Они вышли замуж, родили детей, стали уделять время своим семьям и снизили накал неустанной работы над шахматами, которая ранее наполняла их жизнь. Их историю убедили их в правоте отца. Жужа говорила: «Мой отец считает, что врожденный талант – ничто, а 99% успеха обеспечивает тяжкий труд. Я с ним согласна». Точнее, история сестер Полгар наглядно иллюстрирует то, как принципы осознанной практики на превосходном уровне приносят превосходные результаты. Что еще следует знать? Несложно найти другие истории, подтверждающие важность теории осознанной практики. Мы видим, что Джерри Райс – идеальный пример претворения ее принципов во всем, что он делал. Мы видим, что история становления Тайгера Вудса, описанная во второй главе, в точности отвечает этим принципам. Они воплощены в историях почти всех блестящих спортсменов, а также в жизни выдающихся музыкантов и многих других. В частности, существуют бесчисленные истории людей, которые на первый взгляд не только не подавали каких-либо надежд в сфере, в которой в итоге преуспели, но и явно отставали от других. Однако, благодаря нашим принципам преодолели все препятствия. Вспоминается Вилма Рудольф, в детстве страдавшая полиомиелитом, трехкратная олимпийская чемпионка в легкой атлетике. Или шепелявый Уинстон Черчилль, ставший одним из величайших ораторов XX века благодаря тому, что много лет оттачивал и доводил до совершенства своей речи, интенсивно практикуясь. Пример воплощения в жизнь принципов осознанной практики можно найти повсюду. Это, однако, порождает массу вопросов. Вот самый распространенный из них. Все дело в этом. Осознанная практика полностью объясняет успех. Тот, кто упражняется вдвое больше других, непременно станет вдвое успешнее. Ответ – нет. Осознанная практика не объясняет достижение полностью. Жизнь слишком сложна и многогранна для этого. По всей видимости, удача, тайно или явно, сопутствует каждому из нас. Время и случай для всех них, как говорил Экклезиаст. Хотя не всегда те, кто трудится усерднее остальных, оказываются успешнее. Факт остается фактом. Если под вами рухнул мост, все остальное уже не имеет значения. Менее драматично, но гораздо более значимо то, что обстоятельства каждого человека, особенно в детстве, могут существенно влиять на его возможности заниматься осознанной практикой. Можно сказать, что Тайгер Вудс – хрестоматийный пример принципов осознанной практики, но можно также сказать, что ему невероятно повезло, что они его коснулись. В этом смысле справедливо было бы заметить, настоящая причина, почему вам никогда не стать Тайгером Вудсом, в том, что ваш отец не был Эрлом Вудсом. В 10 главе мы более подробно обсудим важность окружающей обстановки, которую невозможно целиком подчинить себе, особенно в юности. Опять же, дело не только в удаче. Мы знаем, что с возрастом происходят физические изменения. Но осознанная практика может существенно продлить способность человека выполнять работу на высшем уровне. Мы увидим это в 10 главе. В конце концов, все мы смертны, а наши способности не безграничны. Не стоит недооценивать значение этого факта. Общее количество часов осознанной практики в жизни человека не уменьшается, поэтому, будь это единственный фактор, определяющий успех, никто бы никогда не стал делать хуже то, чему обучен. Но коль скоро это, в конце концов, происходит с каждым, то, должно быть, на качество нашей работы влияют неподконтрольные нам факторы. Чуть позже мы поговорим об этом. Осознанная практика бесспорно повышает эффективность работы во всех изученных областях, но существуют качественные отличия в достигнутых посредством нее результатах. Во многих случаях они основаны на различиях между наставниками. Практика создается человеком, поэтому она может быть продумана лучше или хуже. Затем, даже четко продуманную практику разные люди выполняют с разной степенью интенсивности и объема прилагаемых усилий. Мы все осуществляем осознанную практику в чем-либо. Иногда мы в ударе, сосредоточены и усердно работаем. Иногда мы бываем усталыми, рассеянными и апатичными. Измерить интенсивность выполняемых упражнений порой сложно, но это определенно важно. Исследование среди певцов показало, что когда любитель берет урок вокала, для него это приятное снятие напряжения. Но для профессионалов такой урок – интенсивная, сложная работа. Внешне любители и профессионалы выполняют одно и то же действие, но по сути они делают совершенно разные вещи. Сравнивая количество часов практики у разных людей, можно обнаружить важные тенденции, но они ничего нам не скажут, если мы не осведомлены об интенсивности занятий. Тогда возникает следующий вопрос. Что определяет наличие осознанной практики? Если осознанная практика столь требовательна и неблагодарна, а превосходный результат предполагает тысячи часов работы в течение многих лет, почему одни люди этим занимаются, а другие нет? Если путь к успеху очевиден, почему столь немногие им следуют? Это очень глубокий вопрос, настолько, что мы посвятим ему отдельно 11 главу. Пока отметим, что сам этот вопрос влечет за собой другой, не менее важный. Может быть, Дело в генах. Само понятие осознанной практики вызывает горячие споры, в которых адепты практики скрещивают шпаги со сторонниками гипотезы Божьей искры. Однако важно отметить, что приверженцы идеи осознанной практики никогда не исключали возможной роли генетики в достижении человеком выдающегося успеха. Их позиция в том, что они пока не видели тому подтверждений. Разумеется, если мы ищем особые компоненты ДНК, превращающие человека в блестящего габаиста, военного летчика или продавца, то нужно признать, поиск до сих пор не увенчался успехом. Но сторонники теории практики не оспаривают возможность того, что гены влияют на способность человека преодолеть существенные преграды на пути к величию. Некоторые люди, особенно предпочитающие объяснения, связанные с врожденными талантами, не одобряют такой возможности, даже если она генетически обоснована. Они называют ее теорией ишачества. Пока все, что мы можем сказать, что это непроверенная гипотеза, тем более недоказанная. Возможно, мы узнаем об этом что-то новое, когда исследования ДНК выйдут на новый виток. В то же время проведенные исследования уже выявили множество способов, которыми ДНК и окружающая среда взаимодействуют в течение всей жизни человека с момента зачатия. И все более убеждают в том, что конфликт природы и воспитания незначим для понимания того, как на самом деле развивается человек. Эту тему мы также обсудим в главе 11, после того, как подробно изучим, как работает осознанная практика. Что приносит вся эта практика? Если вы фанат гольфа, возможно, вы видели видеозапись Тайгера Вудса в примечательной ситуации, возникавшей несколько раз за его карьеру. Он на турнире, готовится нанести удар по мячу. В какой-то момент после того, как он замахнулся, но еще не произвел удар, его резко отвлекают. Крик болельщика, что-то резкое движение и тому подобное. Вудс замирает посреди замаха, отходит от мяча, вновь сосредотачивается, после чего делает шаг вперед и бьет по мячу. Обычные гольфисты, видя это, испытывают благоговейный трепет, так как знают, что сами сделали бы в этой ситуации. Не в состоянии остановить замах, они бы продолжили движение, тем самым неизбежно смазав удар, а то и вовсе промахнувшись. Почему это важно? Мы склонны считать, что выдающиеся люди, так долго занимаясь своим делом и постоянно совершенствуясь в нем, достигли полного автоматизма исполнения. И в этом их великое достижение. Но на самом деле их поистине великое достижение в умении превосходно действовать, сообразуясь с ситуацией, что полностью исключает автоматизм. Обучаясь чему-то новому, например, вождению автомобиля, мы проходим три стадии. Первая требует большого внимания, когда мы изучаем рычаги управления, правила дорожного движения и так далее. На второй стадии мы начинаем управлять своими знаниями, сочетать движения друг с другом и увереннее соотносить свои действия со знаниями об автомобиле, ситуации и правилах. На третьей стадии мы ведем машину, практически не задумываясь. Это происходит автоматически. И на этом этапе наш прогресс в управлении автомобилем резко замедляется либо прекращается вовсе. В большинстве случаев это не составляет для нас проблемы. Нам ни к чему успех в таких делах. Достаточно овладеть этим хорошо, чтобы продолжать жить. Гольф для большинства играющих в него попадает в эту же категорию занятий. Они не зарабатывают этим на жизнь, просто хотят играть для удовольствия. Если вам не нужно уделять таким занятиям много мыслей, это счастье, ибо есть возможность сосредоточиться на других, более важных вещах. Но если ваш противник в гольфе звякнет кошельком, когда вы делаете замах, он, возможно, воздействует на участок вашего мозга, инстинктивно реагирующий на внезапный шум. Так как вы на автопилоте, вам не удастся остановить ваш уже обреченный замах. Успешные же люди никогда не допускают автоматизма в исполнении своего дела. Эффект продолжительной осознанной практики предполагает в том числе исключение автоматизма. Суть практики – делать то, что человеку не удается с легкостью. Здесь нет места автоматизму. И то правда, что виртуоз способен делать многое в своей сфере ценой гораздо меньших усилий, чем новичок. Блестящий пилот может посадить Боинг 747, не моргнув глазом. Но по существу работа всегда должна быть осознанной и контролируемой, а не автоматической. Исключение автоматизма путем постоянной практики. Речь здесь вновь о том, что выдающиеся личности всегда продолжают совершенствоваться. Именно поэтому самые преданные своему делу люди могут оставаться на вершине гораздо дольше, чем остальным это видится возможным. Мы подробнее рассмотрим это явление в главе 10. Как это работает? Хотя интуитивно мы понимаем, что осознанная практика может отточить способности человека, нам неизвестно доподлинно, что именно происходит. Однако мы не можем воспользоваться этим в полной мере, если не знаем, как это работает. Что именно происходит в человеке в результате такой деятельности? Что меняется? Как можно этому способствовать? Давайте найдем ответы на эти вопросы. Глава 6. Как работает осознанная практика? Как именно она меняет нас и как мы меняем ситуацию? Мы уже убедились в том, что умело воплощенные принципы осознанной практики могут превратить посредственного человека в выдающегося. Но все еще не ясно, как именно это происходит. Пока мы этого не поймем, теоретическая база не может быть вполне убедительна, и мы не сможем эффективно ее применять. Это вроде знания о том, что мотор заставляет машину двигаться. Это важно знать, но если мы не понимаем, как работает двигатель, нам никогда не удастся заставить автомобиль ехать быстрее или остановиться. Итак, как же работает осознанная практика? В целом, осознанная практика есть выведение себя за рамки того, что мы обычно можем делать. Теперь будем конкретнее. Нам нужно знать, какие системы, физические или мысленные, выдающиеся люди используют и совершенствуют. Ответ одинаков для всех сфер деятельности, будь то бизнес, спорт, наука или искусство, и он не таков, как вы, возможно, ожидали. Собственно, важнейший эффект практики заключается в том, что она выводит за рамки ограничений, которые большинству из нас кажутся значительными. А именно, она позволяет применяющим ее ощущать больше, знать больше и помнить больше, чем это возможно остальным. Но это не все. Многолетняя интенсивная осознанная практика по-настоящему меняет и тело, и мозг. Неспроста лучшие из лучших кажутся нам весьма отличными от нас. Они существуют на совершенно ином уровне, но они не родились такими, и перемена не произошла сама по себе. Рассмотрим подробно, каким образом осознанная практика может изменить человека. В своей книге «Озарение. Сила мгновенных решений» Малькольм Гледуэлл описывает необычную способность Вика Брейдена предугадывать, когда теннисист сделает двойную ошибку. По правилам, в теннисе дается две попытки сделать подачу. Если игрок не справлялся в первый раз, то при второй подаче, когда он подбрасывал мяч, но еще не ударял по нему, Брейден предсказывал, допустит ли он вновь ошибку, и почти всегда оказывался прав. В то время Брейден, завершив долгую карьеру профессионального игрока, был инструктором по теннису и весьма знаменитым. В книге Гладуэлла Брейден утверждает, что сам удивлен своей способностью и не знает, откуда она взялась. Гладуэлл не берет на себя смелость объяснить это явление и представляет его как тайну. Насколько мне известно, исследований феномена Брейдена не проводилось, так что мы не можем наверняка сказать, каким образом он это делал. Но исследования, проведенные среди других выдающихся теннисистов, показывают, что они определяют, куда пойдет мяч после подачи раньше обычных игроков. Подобно Брейдену, они определяют это еще до удара по мячу и вполне отчетливо объясняют, как это происходит. Этот пример наглядно иллюстрирует тот факт, что многие из нас неправильно понимают, что именно обеспечивает успех блестящих игроков. Скорость мяча при подаче теннисиста высокого класса достигает 300 км в час. Рекорд принадлежит Энди Родику 310 км в час. На такой скорости мяч пролетает от ракетки подающего до линии подачи второго игрока всего за четверть секунды. Большинство из нас в этом случае вряд ли успели бы повернуть голову, чтобы проследить, как мяч просвистит мимо. Однако успешные игроки без проблем отбивают такие подачи. Напрашивается вывод. Блестящие игроки обладают невероятно быстрой реакцией, позволяющей им проследить траекторию мяча и занять правильное положение за четверть секунды. У профессионалов реакция и в самом деле молниеносная. Это приобретается практикой, поэтому профессионалы усиленно тренируются. Проблема в том, что улучшение скорости реакции связано с тем, что ученые называют экспоненциальным законом, так как в формуле присутствует экспонента, а все остальные правилам 80 на 20. Суть его в том, что улучшение в большей степени достигается в краткий начальный период тренировок. После этого обширная практика обеспечивает лишь незначительное дополнительное улучшение. Все высокопрофессиональные теннисисты достигли того рубежа, за которым уже сложно увеличить скорость реакции. Лучшие из лучших, впрочем, нашли способ выйти за эти пределы. Исследователи показывали теннисистам записи подач, которые делали им оппоненты, и с помощью сложного оборудования точно отслеживали движение их глаз. Средние игроки смотрели на мяч. Но в краткий момент между взмахом ракетки и ударом по мячу, за который Брейден мог обнаружить предстоящую ошибку, лучшие игроки смотрели не на мяч. Они смотрели на положение тела соперника. Исследователи останавливали записи в момент соприкосновения мяча с ракеткой и спрашивали испытуемых, куда полетит мяч. Обычные игроки, смотревшие на мяч, ответить не могли. Но лучшие игроки это знали. В результате они успевали заранее занять нужное положение для отражения удара еще до момента произведения подачи. Они были способны реагировать быстрее, не повышая скорость реакции. Исследователи наблюдали подобные явления во многих видах спорта и во многих других сферах деятельности. Лучшие игроки могут предугадывать, что произойдет дальше, быстрее обычных игроков, поскольку видят больше. Так происходит в бадминтоне, крикете, хоккее с мячом, сквоше и волейболе. Аналогичный результат мы обнаруживаем в обыденной сфере – машинописи. Почему некоторые люди умеют печатать быстрее остальных? Как и в теннисе, возможности повышения скорости печати ограничены. Искусные машинистки смотрят дальше в текст, что позволяет им заранее ставить пальцы на место для следующего удара и набирать следующие друг за другом буквы разными руками особенно быстро. Это наиболее эффективный способ опередить остальных. Когда исследователи запретили лучшим машинисткам смотреть дальше в текст, те показали результаты почти на уровне новичков. Иногда лучшие схватывают больше за счет мгновенного понимания того, что они видят. Например, опытные и начинающие водители прошли тест на реакцию в опасных ситуациях. Им показали видеозаписи опасных ситуаций. И вновь люди с опытом, столкнувшись с привычными пределами времени реакции, отреагировали не быстрее новичков, но быстрее поняли, что происходит. Новички дольше рассматривали опасную ситуацию, пытаясь ее осмыслить. Лучшие водители вмиг оценивали ситуацию, поэтому у них было больше времени на реакцию. Подобные способности есть даже у жонглеров. Жонглирование, а именно так многие описывают свой способ управления жизнью, связано с постоянным наблюдением за происходящим и корректировкой своих действий. Хорошим жонглерам нет нужды видеть всю траекторию полета предметов. Когда их видение ограничено, они могут подправлять свои действия, видя лишь вершину траектории каждого предмета. Их видение, хоть и ограничено, но все же больше, чем у обычных жонглеров, и дает необходимое понимание происходящего. Мы рассмотрели лишь один вид ситуации, в которых выдающиеся люди видят больше, случаи, когда требуется быстрая реакция. На самом деле особое восприятие экспертов имеет и другие проявления. Рассмотрим, например, толкование рентгеновских снимков. Быстрота реакции здесь не важна, но ставки могут быть крайне высоки. В ходе одного исследования опытных радиологов и стажеров попросили изучить несколько снимков и поставить диагноз, отметив на снимке предполагаемые проблемные области. На снимках, используемых в исследовании, были отражены серьезные проблемы, такие как множественные опухоли и коллапс легкого. Неудивительно, что эксперты справились с задачей лучше. Они, например, замечали спавшееся легкое. Но почему? Средняя доля легкого спалась и создавала на снимке темный участок. Но это могло бы навести на мысль об опухоли. Для правильного диагноза врач должен был учесть мелкие детали, такие как чрезмерное расширение прилегающих долей. При интерпретации снимков эксперты высматривали более конкретные значимые моменты. Они видели больше деталей, позволяющих наиболее точно диагностировать заболевание. Кроме того, они чутко видели различия. Например, на пленке со снимком опухоли было несколько мутных пятен. Стажеры сочли их общим затемнением и предположили, что это связано с жидкостью в легких, признаком острой сердечной недостаточности. Эксперты точно определили, что каждое пятно – это опухоль. Эксперты не обладали более острым зрением в обычном смысле. Все испытуемые смотрели на одни и те же пленки и могли видеть их одинаково четко. Разница была не в том, что они видели, а в том, как они это интерпретировали. Более верное восприятие опытных работников связано не только со свойствами природных инструментов. Они больше слышат, когда слушают, и больше чувствуют, прикасаясь к чему-либо. Опытных пилотов и учеников попросили прослушать диалог между летчиками и диспетчерами, а затем выбрать схему, лучше всего отражающую ситуацию. Опытные летчики справились с заданием вдвое лучше. Музыканты гораздо лучше немузыкантов замечали очень незначительную разницу в тоне и громкости аккордов. В проведенных исследованиях все испытуемые слышали одно и то же, но по-разному воспринимали услышанное. Важность этих открытий для бизнеса очевидна. В частности, мы можем сделать непосредственно применимый в бизнесе вывод о том, что выдающиеся профессионалы умеют воспринимать больше остальных. Профессионалы понимают важность признаков, которые остальные даже не замечают. Высококлассные специалисты в различных областях способны замечать неочевидную, но важную информацию. Более 30 лет назад, когда репутация сети супермаркетов Walmart в части работы с сотрудниками была лучше, чем сейчас, Сэм Уолтон нашел новый способ, позволяющий добиться удовлетворенности клиентов. Он понял, что ключевой фактор этого – удовлетворенность сотрудников. Как менеджеры обращаются с продавцами, так продавцы будут обращаться с клиентами. Такие признаки обычно малозаметны, но красноречивы. Некоторые руководители розничных сетей говорят, изучали масляные пятна на магазинной стоянке, чтобы понять, насколько хорошо клиенты ухаживают за своими машинами и тем самым определить их финансовое состояние. В 80-е, когда стал невероятно популярен фитнес, фирма, занимающаяся исследованиями бизнеса, изучила статистику продаж одежды и обнаружила быстрый рост объема продаж одежды размеров XL и XXL – ранний признак того, что Америка толстеет, а не стройнеет. Лора Риттенхаус, неординарный финансовый аналитик, подсчитала, сколько раз слово «я» встречается в ежегодных посланиях акционерам от руководителей компаний, утверждая, что этот и другие моменты в сообщениях позволяют предугадать дальнейшие действия компании. Основной вывод – яканье – плохой признак. Часто эти неочевидные признаки выдают глубоко спрятанные секреты. Некоторые хеджевые фонды, например, используют математические модели, построенные на надежных взаимоотношениях, обнаруженных владельцами фонда на финансовых рынках. Такие модели используют компания Renaissance Technologies, а ее основатель Джеймс Саймонс в течение нескольких лет лично зарабатывал на фонде более миллиарда долларов ежегодно. Если бы модели собственности Renaissance стали широко известными и применяемыми, преимущества фонда были бы потеряны, поэтому легко понять, что Саймонс не любит говорить об этом. Большинство из нас не может и предположить, насколько ценную информацию порой отражают неочевидные признаки как в бизнесе, так и в других сферах. Следует отметить, что выявление и использование неочевидных признаков требует основательной практики. Например, при игре в теннис вы теперь будете знать один из способов, благодаря которым профессионалы так хорошо отбивают подачи. Но, скорее всего, в следующий раз, оказавшись на корте, вы вряд ли сумеете эффективно использовать эту информацию, так как не провели сотни часов, учась воспринимать еле приметные движения бедер, плеч и рук соперника. Любое знание полезно лишь тем, что позволяет сообразовать с собой определенные действия. Результат же достигается путем интенсивных упражнений. Профессионалы смотрят дальше других. Это действительно так. Они буквально заглядывают в будущее. Зная, что ждет впереди, они готовятся к этому и потому достигают лучших результатов. Возможно, они опережают других всего на секунду, но это дополнительное мгновение приносит им значительные преимущества. Речь не идет о ясновидении, обращении к Нострадамусу или астрологу. Основное преимущество дальновидности зиждется на умении увидеть все по-новому, причем это происходит не однажды вдруг, а благодаря использованию практических принципов, позволяющих постоянно применять и совершенствовать этот навык. Когда вы в последний раз участвовали в дискуссии о состоянии вашего бизнеса на 5 лет вперед? А на 15-летний период, с учетом экономической ситуации, конкурентов, регламентирующих инстанции и других факторов? Такие обсуждения обычно происходят на уровне директоров, но опыт успешных людей убеждает нас в том, что они полезны для всех. Японский ученый Джон Натан вспоминает встречу с основателем компании Panasonic Коносуке Мацусита, одним из величайших бизнесменов мира. Они сидели в небольшом ялике посредине пруда на территории, принадлежащей компании. Мацусита хлопнул в ладоши. Через несколько мгновений к поверхности воды поднялись несколько крупных рыб, распознав сигнал к кормлению. «Эти рыбы дальновидные», — сказал он, — «они живут 100 лет». Мацусита был еще более дальновиден. Он создал проект развития компании на 500 лет, который на протяжении почти 100 лет сохраняет свою актуальную в изменчивой индустрии электроники. Нефтяные компании вынуждены заглядывать в будущее дальше других. Обсуждение прав на месторождение нефти может растянуться на годы, его разработка еще на десятилетия. И если повезет, несколько десятилетий оттуда будет поставляться нефть. Поэтому крупные нефтяные компании постоянно просматривают прогнозы спроса и предложения на нефть на 100 лет вперед. Лучшие из них за цифрами видят причины и следствия. Например, знаменитый случай, когда процесс разработки сценария Shell подготовил компанию к арабскому нефтяному эмбарго в 70-х. Никакой сценарий не говорил руководителям Shell, что будет эмбарго, так как сценарии основаны на опыте, а не на предсказаниях. Но один из сценариев, составленный стратегической группой, предрекал инцидент в Саудовской Аравии, грозящий поднять цены на нефть, что заставит арабских производителей задуматься, почему они установили именно такие цены. Менеджеры Shell провели дальнейший анализ и поняли, что арабские производители, недовольные тем, что США поддерживали Израиль в шестидневной войне, могли полагать, что достигнут нескольких целей сразу, установив эмбарго или ограничив поставки. Проведенный анализ позволил менеджерам Shell увидеть, каким образом ход событий может привести к эмбарго. Так что, когда это случилось, Shell отреагировала быстро и верно, в отличие от своих конкурентов. Компания приостановила расширение нефтеперерабатывающих мощностей и адаптировала их к обработке разных типов сырой нефти, пока конкуренты колебались. Общее мнение в индустрии таково. Shell преодолела нефтяной кризис гораздо успешнее других крупных производителей. В наши дни часто возникает вопрос, стоит ли взгляд вперед затрачиваемых усилий, так как, очевидно, преобладает ориентация на краткосрочные программы. Общепринятое мнение гласит, что никто не смотрит дальше следующего квартала. Но, как и большинство общепринятых мнений, оно неверно. Взгляните на таблицу цен на акции за любой день, и вы увидите множество компаний, в основном занимающихся биологическими или информационными технологиями, не имеющих прибыли и не предполагающих их получить в обозримом будущем, но с солидными ценами на акции. Инвесторы ценят эти компании, потому что смотрят на несколько лет вперед. Тенденции на рынке приходят и уходят, но будущее важно всегда, и смотреть в него рационально всегда выгодно. Видя мало, профессионалы узнают много. Эта способность очень важна для успеха в любой сфере деятельности, поскольку мы никогда не располагаем всей информацией, которая нам нужна. Получение информации связано с двумя знакомыми всем проблемами. Оно занимает время и отнимает деньги. Принятие надежных решений быстро и дешево – всегда конкурентное преимущество. Успешные люди путем интенсивной практики освоили способность принимать наиболее важные в их деятельности решения. Офицеры полиции учатся за долю секунды решать, стрелять или нет. Квотербеки, молниеносно оценив ситуацию, решают, бросать ли мяч и куда. В бизнесе умение быстро принять решение в условиях дефицита информации – ценное преимущество. Подтверждение тому – проще всего найти на Уолл-стрит, где разница в 30 секунд может превратить выигрышную сделку в проигрышную. Наша теория верна и для других видов бизнеса, где временные рамки не столь жесткие. Джек Уэлч, считавший принятие решений квинтэссенцией своей деятельности, порой принимал их очень быстро. Однажды за обедом он встретил молодого аудитора GE по имени Джон Райс и позднее вспоминал: он мне сразу понравился. Райс впечатлил Уэлча настолько, что тут же получил повышение. После этого поворотного момента в карьере Райс стал одним из ярчайших звезд на небосклоне GE, а к 50 годам вице-президентом компании. Уэлч немного узнал о Райсе, когда познакомился с ним, но этих знаний ему было достаточно. Его умение проникать в суть вещей, делать выводы и точно оценивать перспективы, приобретенные путем многолетней неустанной практики, было центральным звеном цепочки гения Уэлча на протяжении десятилетий. Успешные люди способны улавливать тончайшие различия. О Чарльзе Ревлоне, предпринимателе, превратившем Ревлон в крупнейшую косметическую компанию, говорили, что он умел различать несколько оттенков черного. Это сложно даже для людей, работающих с цветом. Эта способность – метафорическое воплощение принятия любого рода решений. Например, одно дело сказать, что менеджер хорошо ладит с людьми. Другое – спросить, замечает ли он, что подчиненного перестала увлекать работа. Если да, то усматривает ли он в этом проблему или новую возможность? Какие предполагаются ответы? Насколько эффективными они представляются и какие из них применимы на практике? Вопрос в том, видеть ли просто черное или различать 5 его оттенков. И это срабатывает при оценке людей, ситуаций, предложений, работы, товаров и чего угодно еще. В каждом случае умение видеть незаметные для других различия – еще один способ воспринимать больше. Обратите внимание, что все эти важные способности – определенный результат практики и тренировки. Но интересная деталь. Исследования показывают, что эти способности, как правило, не работают за пределами той отрасли, в которой они приобретаются. Например, у искусного музыканта хороший слух, то есть он умеет делать тонкие различия. Но согласно результатам исследования, музыканты, умеющие различать тончайшие оттенки музыкальных тонов, ничем не лучше обычных людей различают интонации речи. Осознанная практика помогает приобрести конкретные навыки, необходимые нам для становления в определенной области. Знание – сила. Очевидно, что успешные люди располагают большим объемом знаний в своей области, нежели рядовые работники. Но когда-то многие исследователи оспаривали этот факт. Они считали, что успешной работе содействует не владение знаниями, а способность к рассуждению. Не нужно много знать в какой-либо сфере, если уметь анализировать проблему и проведенный анализ подкрепить результатами работы на компьютере. Такой образ мысли был особенно популярен на заре компьютерной эры в 50-70-е годы, когда ученые искали способ создать разумные машины, и все казалось возможным. Их амбиции были столь высоки, что в 1957 году двое ученых, Герберт Саймон и Ален Ньюэлл, анонсировали появление компьютерной программы, которую назвали «Универсальный решатель задач». Она не знала ничего конкретного, ни о чем конкретном, но владела универсальными правилами логики и стратегии решения задач. Программа никогда не решала задачи из реальной жизни, но продемонстрировала весьма важный подход. Если у вас есть достаточно мощный искусственный интеллект, конкретных знаний не нужно. В конце концов, ученые начали понимать, что не отягощенные знаниями мощь компьютера не позволяет добиться желаемых результатов. Чтобы убедиться в том, что их изначальный подход не работает, давайте рассмотрим одну из самых известных попыток создать искусственный интеллект – успешную компьютерную программу для игры в шахматы. Вот идеальная основа для подхода «знания не имеют значения». Просто объясните компьютеру правила и цель игры, а затем положитесь на его невероятную скорость и умение сопоставлять недоступные ни одному человеку. Триумф был неизбежен. Однако же люди по-прежнему побеждали. Казалось бы, нонсенс. По оценкам шахматных специалистов, даже высококлассному игроку нужно около 15 секунд, чтобы продумать все возможные ходы в какой-либо позиции. Ранее же компьютерные программы могли просчитывать тысячи ходов в секунду. Как же человеку удалось выиграть? Когда бывший в то время чемпион мира Гарри Каспаров впервые сыграл со знаменитой программой IBM Deep Blue в 1996 году, компьютер оценивал 100 миллионов позиций в секунду. Но Каспаров, тем не менее, выиграл. Год спустя компьютер усовершенствовали. Он рассматривал 200 миллионов позиций в секунду. И Deep Blue провела матч из 6 игр, 2 выигрыша, 1 проигрыш, 3 ничьих. Но в свете постоянно совершенствующихся возможностей компьютера возникает вопрос. Почему машина вообще проиграла или свела в ничью хоть одну игру против человека? Ответ. Человек обладает чем-то, что компьютеру недоступно. Это основательные знания о шахматах, о том, как мастера прошлого реагировали на различные позиции в различных случаях и какие последствия влечет за собой тот или иной ход. И, наконец, исследователи поняли, в чем секрет. Самый важный компонент любой системы искусственного интеллекта – это знание, писали трое выдающихся ученых, работавших над такими компьютерными системами – Брюс Бьюкеннон, Рэндалл Дэвис и Эдвард Фейгенбаум. Программы, владеющие общими стратегиями вывода, некоторые из них даже не чужды математической логике, но слабо обучены конкретному знанию в предметной области, практически не способны справляться с каким бы то ни было заданием. Их вывод – сила в знании. Другие исследователи приходили к тому же выводу другими путями, хотя также занимались шахматами. Голландский психолог Адриан де Грот сравнил игроков мирового класса с опытными шахматистами-любителями и, к своему удивлению, обнаружил, что высококлассные игроки рассматривали не больше возможных ходов, чем любители. Поиск их не отличался. Больше перспективы и эмпирические приемы при выборе ходов были аналогичными. В целом, казалось, мотор интеллекта профессионалов работает ничуть не быстрее, чем у шахматистов-любителей. Так почему же они лучше? Отчасти ответ в том, что они больше знали о своей предметной области. Изучая шахматы, исследователи обнаружили, методом, который я опишу чуть позже, что у игроков-экспертов знаний гораздо больше, чем у простых хороших игроков в 10 раз. Важно и то, что мастера во многих областях умеют лучше скомбинировать и организовать свои знания, что позволяет им выработать более эффективный подход к задачам. Например, опытным физикам и начинающим студентам предложили около 20 задач по физике, попросив сгруппировать их по определяющему признаку. Начинающие классифицировали задачи по наиболее очевидным параметрам, например, по тому, шла ли в них речь о трении или о наклонной плоскости. Более опытные физики опирались на базовые принципы, например, второй закон Ньютона, которые требовались для решения. Как показывают исследования, то же касается и других областей. Опытные психотерапевты делят высказывания пациентов на группы согласно факторам, наиболее важным для выбора терапии, тогда как новички опираются на поверхностные детали. Профессиональные рыбаки руководствуются при сортировке улова важными практическими соображениями, например, поведением рыб или коммерческой выгодой. Неопытные рыбаки смотрят на внешний вид. В целом, знания людей успешны, всеобъемлющие и основаны на кардинальных принципах. Аналогичное явление наблюдается и в бизнесе. Многие компании всячески стараются дать своим лучшим сотрудникам как можно больше знаний, переводя их с должности на должность, направляя в разные подразделения, доверяя им различный фронт работ. Таким образом, лучшие работники могут изучить важнейшие элементы бизнеса. Особенно важно, что многие успешные компании отчетливо признают необходимость глубоких знаний в своей предметной области в противовес общим менеджерским способностям. Обладание только последними сулит участь универсального решателя задач. Деловой мир Америки, увы, пошел по этому пути. Лучшие школы бизнеса и многие ведущие компании десятилетиями пытались породить отличных управленцев, людей, способных добиться процветания практически любой компании исключительно с помощью подвластных им технологий. «Не нужно много знать о конкретном бизнесе», – гласила эта идея. «Достаточно освоить стратегии решения бизнес-задач». Но оказалось, что менеджмент во многих успешных компаниях работает иначе. Когда Джефф Иммельт в 2001 году стал генеральным директором GE, он начал изучать лучшие компании мира, рост которых на протяжении многих лет опережал рост экономики, принося завидную прибыль. Что у них общего? Результаты исследований Иммельта показали, что все эти компании ценили в менеджерах знания в предметной области работы. Позже Джефф объяснял журналу Harvard Business Review, особенно успешных GE, те подразделения, руководители которых работают в своей области уже давно. Вспомните Брайана Роу с его многолетним опытом в области авиационных двигателей. 4 или 5 принятых им решений, благодаря глубоким познаниям в этой сфере, принесли нам, пожалуй, столько же, сколько принесли бы 50 лет работы в индустрии на передовых позициях. Тоже относится к GE Capital. В тех отраслях, где мы то и дело меняли людей, например, в страховании, мы потерпели неудачу. Приобретение и совершенствование знаний – один из неотъемлемых элементов осознанной практики. Расширение круга навыков в той или иной сфере требует большого количества дополнительных знаний, а многолетняя работа в предметной области структурирует все эти знания и придает им целесообразность. Следует отметить, что существенная важность знаний для достижения успеха опровергает теорию врожденного дара, так как никто не рождается с обширным багажом знаний о чем бы то ни было. Но какой вам толк от тонны знаний, если вы не способны применить их в нужный момент? Память – сила. Шахматист умудряется удержать в памяти великое множество комбинаций. Успешные бизнесмены часто помнят конкретные цифры из давнишних финансовых отчетов. Исследователи обнаружили, что превосходные исполнители демонстрируют блестящую способность запоминать информацию в пределах своей области. Чем же это объясняется? Частично ответ на этот вопрос нам дает упомянутое ранее исследование, проведенное среди шахматистов. Эксперимент, когда игроков просили воспроизвести на доске показанную ранее позицию, подобие простого теста на кратковременную память. Память такого типа не обладает ни большой емкостью, ни прочностью. Поступающая более значимая информация вытесняет предыдущую. Многочисленные исследования, проводимые в течение нескольких десятилетий, показали, что в среднем кратковременная память может хранить лишь около 7 элементов. Фактически каждый человек может запомнить от 5 до 9 элементов. Как уже отмечалось, исследователи обнаружили, что высококлассные шахматисты обладают средней кратковременной памятью, когда те пытались запоминать случайным образом расставленные фигуры. Показателен и тот факт, что даже в случае с реальными шахматными позициями кратковременная память мастеров демонстрировала те же средние результаты. Они вспоминали 5-9 фигур, как и новички. Разница в том, что это были за фигуры. Исследователи предложили теорию, ставшую известной как теория порций. Каждый участник эксперимента помнил примерно одинаковое количество порций информации. Для новичков порцию составляла отдельная фигура на отдельной клетке. Для мастеров же, годами изучавших реальные позиции, порцию представляла определенная комбинация фигур. Разница такая же, как между буквами и словами. Представьте, что вы знаете все буквы алфавита, но понятия не имеете, что из них можно составлять слова. Теперь предположим, что на 5 секунд вам показали 13 букв и попросили запомнить их в правильном порядке. Поскольку вы видите просто набор букв, вам сложно будет запомнить больше первых 7. Но если вы распознаете в этих буквах знакомое слово, вы с легкостью воспроизведете все 13 букв в правильном порядке. Вам не придется тратить на их запоминание все 5 секунд, хватит и одной. Немного подумав, вы даже сможете назвать все буквы в обратном порядке. Когда выдающиеся шахматисты смотрят на доску, они видят слова, а не буквы. Вместо 22 фигур они видят 5-6 групп фигур. Именно поэтому им так легко запомнить расположение каждой. Аналогии можно провести и далее. Вспомните, мы говорили, что лучшие игроки знают в 10-100 раз больше, чем просто хорошие. Эти порции – совокупность знаний. По оценкам исследователей, личная энциклопедия хороших игроков насчитывает около 1000 порций, а блестящих – от 10 тысяч до 100 тысяч. Теория порции реалистична и ценна. Применять ее можно очень широко, но в качестве объяснения многих примечательных свойств памяти лучших шахматистов и вообще людей с выдающимися способностями она не очень состоятельна. Она хорошо объясняет немедленное воспроизведение быстро показанных шахматных позиций, которые, как предполагается, хранятся в кратковременной памяти. Хранение больших порций позволяет опытным игрокам пренебрегать природными лимитами. Но кратковременная память, что логично, простирается недалеко и уступает место чему-то другому. Теперь, вспомнив шахматистов, одновременно играющих 10 партий вслепую, они не могут держать все расклады в кратковременной памяти, ведь, будь так, при каждом переходе к следующей доске они забывали бы расклад на предыдущий. Долговременную память они также не используют, поскольку она не позволяет воспроизводить необходимую информацию с надлежащей оперативностью. Но как же эти игроки справляются? Ответ поможет объяснить невероятный успех не только лучших шахматистов, но и преуспевающих людей вообще в различных областях. Все эти люди развили в себе то, что можно назвать навыком памяти,
особую способность пользоваться объемистой долговременной памятью в оперативном и надежном режиме. Они не используют ни кратковременную, ни долговременную в традиционном понимании память. Исследователи, впервые предложившие такое объяснение, Андерс Эриксон и Уолтер Кинч, назвали этот тип памяти долговременной рабочей памятью. Другие исследователи называли ее рабочей памятью эксперта. Чтобы понять ее суть, вспомните историю СФ, который мог запоминать невероятно длинные цепочки случайных цифр. Он делал это, используя метод ассоциации. Например, цифры 3, 5, 9, 4, 6 он запоминал в виде 3, 59,46, время, необходимое для того, чтобы пробежать милю. Он создал то, что называется структурой считывания данных, соотнося данные с понятиями, уже ему знакомыми. СФ практиковался в запоминании цифр. Другой цели у него не было, поэтому он создал схему считывания данных для понятий, просто известных ему и не связанных с заданием. В реальном мире великая сила долговременной рабочей памяти, отличающая лучших от остальных, в том, что она построена на структуре считывания данных, связанной с самой сутью деятельности. В самом деле понимание успешными людьми своей предметной области становится стержнем, на который они могут нанизывать огромные пласты получаемой информации. Для примера рассмотрим простое исследование, в котором участвовали две группы – преданные фанаты баскетбола и те, кто иногда смотрит матчи. Обеим группам дали подробное письменное описание полупериода игры. Впоследствии фанаты гораздо лучше вспоминали события, важные для исхода игры – приемы игроков, забитые мячи и так далее. Простые наблюдатели чаще запоминали яркие, но незначимые детали – например, настроение толпы и погоду. Обширные знания фанатов об игре стали для них каркасом, на который наращивалась получаемая информация. Это наблюдение отражает общую тенденцию. Лучшие исполнители имеют более качественный уровень знаний в своей предметной области, чем рядовые работники, что позволяет им технично овладевать новой информацией. Блестящие программисты гораздо лучше новичков запоминают общую структуру программ, так как лучше понимают, что и как им нужно сделать. Начинающие инженеры-электронщики смотрят на схему проводки и видят ее компоненты, тогда как эксперты видят крупные функциональные группы и лучше их запоминают. Все эти и многие другие примеры подтверждаются научными исследованиями. Что касается шахматистов, теперь мы видим, что их удивительная память опирается не только на способность воспринимать фигуры группами. Лучшие игроки также понимают стратегическую важность каждой группы, ее роль в атаке, защите, отвлечении противника и так далее. По аналогии с буквами и словами, мало в наборе букв видеть слова. Важно также знать значение этих слов. Ясно, что блестящая память выдающихся людей не становится таковой вдруг сама по себе. Поскольку она сопряжена с глубинным знанием предмета, для развития ее необходимы многие годы усиленных занятий. Этот процесс предполагает также постоянное освоение новых понятий, а это нелегко. Теперь понятно, почему феноменальная память экспертов не выходит за рамки их сферы. Это центральный элемент их опыта, и это неотъемлемо. Это вовсе не природная способность, это навык, приобретаемый годами осознанной практики. Мы увидели, как обширная, четко структурированная осознанная практика развивает конкретные способности успешных людей, позволяя им лучше воспринимать, больше знать и больше помнить. Мы также убедились в том, насколько эти способности важны для успешной работы. Но этим не исчерпывается все преимущество практики. Ее важнейший, наиболее впечатляющий эффект состоит в том, что она способна менять физическую природу мозга и тела человека. Этот эффект – невидимый и осязаемый процесс нарастания мускулов в результате силовых тренировок. Он скорее касается свойств, которые большинство людей считают неизменными. Выносливые спортсмены, например, имеют сердце размером больше среднего. Это свойство большинство из нас сочло бы благословенным даром природы. Однако исследования показали, что сердце у них увеличивается в результате долгих лет интенсивных тренировок. Когда они прекращают тренироваться, сердце возвращается к нормальным размерам. Спортсмены могут воздействовать не только на объем мышечной массы, но и на ее структуру, соотношение быстро и медленно сокращающихся волокон за годы практики. Танцовщики могут выворачивать ступню сильнее, чем обычные люди, а подающие в бейсболе дальше отводить руку назад. Все это требует осознанной практики, причем в том возрасте, когда суставы еще не кальцинированы. Измениться может даже мозг. Когда ребенок начинает играть на музыкальном инструменте, его мозг развивается иначе. Меняется кора больших полушарий. Области мозга, отвечающие за распознавание тонов и управление пальцами, начинают занимать больше места. Чем моложе ученик, тем значительнее эффект. Способность мозга к изменениям особенно велика в юности, но не утрачивается и в последующие годы. Исследования, проведенные среди лондонских таксистов, усердно стажировавшихся в течение 2 лет, показало, что их мозг вырос в областях, управляющих пространственной ориентацией. Такие изменения сопровождаются образованием вещества под названием миелин между нервными волокнами и нейронами. Чем больше миелина, тем лучше они работают. Например, в мозге профессионального пианиста в соответствующих областях миелинизация повышена. Важно, что миелинизация – процесс медленный. Синтез миелина на нервном волокне, контролирующем, например, нажатие клавиши пианино особым образом, требует посылать соответствующий сигнал по соответствующему волокну вновь и вновь. Процесс образования миелина путем передачи сигналов по нервным волокнам, что происходит в чисто интеллектуальных областях, например, в бизнесе, так же часто, как в спорте и искусстве, для становления гения должен происходить миллионы раз. Иными словами, процесс накопления миелина символизирует принцип действия осознанной практики и в своем роде объясняет, почему для достижения успеха нужны годы усердного труда. Исследование миелина все еще находится на начальных стадиях, но возможно, что на фундаментальном молекулярном уровне миелин служит связующим звеном между интенсивной практикой и успешной работой. Мы привыкли думать, что выдающиеся личности в чем-то глубинном не такие, как мы. Изучаем ли мы инвестиционную деятельность Баффета, слушаем ли концерт Паваротти или смотрим, как Роджер Федерер бьет по теннисному мячу, мы никак не можем связать свои достижения в их сфере с тем, что делают они. Мы не способны найти реальный путь, который может привести нас к ним. Поэтому таких людей мы всегда описываем одинаково. Они с другой планеты. Они сверхчеловеки. Они недосягаемы. В определенном смысле наше убеждение справедливо. Выдающиеся люди действительно особенные. Их тело и мозг в самом деле значительно отличаются от наших. Кроме того, их способности воспринимать, структурировать и хранить информацию существенно превосходят наши. Но мы напрасно думаем, что исключительное качество успешных людей – это таинственная данность или результат предопределения. Скорее, это результат некоего процесса, общие элементы которого уже ясны. Вообще говоря, путь от нашего уровня к уровню великих существует. Он долог и сложен, и лишь немногие проходят его до конца. Неважно, насколько далеко вы продвинетесь, такое путешествие всегда на пользу, и начинается оно с применения элементов осознанной практики. Вопрос в том, как это сделать. Глава 7. Применение принципов осознанной практики. Взгляните на свою работу по-новому и увидите множество возможностей. Дэвид Юм и многие другие считали Бенджамина Франклина первым литератором Америки, так что логично задаться вопросом, как же ему удалось стать столь блистательным писателем. Его собственное мнение на этот счет уже известно из автобиографии, Но в свете того, что мы теперь знаем о становлении успешных людей, некоторые детали этого повествования приобретают большую значимость и новый смысл. Подростком Франклин считал, что пишет достаточно хорошо, но однажды отец обнаружил его переписку с Джоном Коллинзом, в которой друзья обстоятельно спорили. Предметом спора был вопрос о том, следует ли женщинам получать образование. Коллинз утверждал, что они от природы не способны усвоить столько же, сколько мужчины. Франклин же ему возражал. Отец Бена первым делом отметил преимущество сына. В части орфографии пунктуации он Коллинза превосходил. Затем показал, в чем он был слабее. В изяществе выражений, в методе и проницательности, в чем сразу же убедил меня, вспоминал Франклин. Попутно замечу, что давать людям оценки следует именно так, как это сделал старик Джозея Франклин. Сначала похвалить, а потом уже выражать обоснованную критику. Бен, не откладывая, приступил к работе над ошибками. Прежде всего он нашел образцы прозы, очевидно превосходящие все, что он мог бы создать. Подшивку «Спектатор» знаменитой английской газеты, выпускаемой Джозефом Аддисоном и Ричардом Стиллом. Любой из нас сделал бы что-то подобное. Но дальше Франклин предпринял действия, о которых вряд ли кто-нибудь из нас мог бы помыслить. Он начал с того, что прочел статью из «Спектатор», кратко излагая содержание каждой фразы. Спустя несколько дней он перечитал свои записи и вновь попытался изложить смысл каждого предложения своими словами. Покончив с этим, он сравнил результат с оригиналом, обнаружил некоторые ошибки и исправил их. Одним из замеченных недочетов был бедный словарный запас. Что он мог с этим сделать? Бен смекнул, что обширный словарный запас необходим для стихосложения, где нужно уметь выразить любую мысль, сообразуясь с рифмой или размером. Поэтому он стал перекладывать статьи из «Спектатор» в стихи. Спустя некоторое время, достаточное, чтобы забыть оригинальный текст, он брал свои стихотворные эссе и переписывал их в прозе, снова сравнивая результат с оригиналом. Кроме того, Франклин понял, что ключевой элемент хорошего эссе – его структура, и стал работать над ней. Он снова кратко излагал каждое предложение статьи, но теперь на отдельном листе бумаги. Потом он смешивал листы и не прикасался к ним, пока не забывал содержание статьи. Несколько недель спустя он пытался сложить листы в правильном порядке, вновь писал статью, а затем сравнивал с оригиналом. И снова он обнаруживал много ошибок и исправлял их. Во всей этой истории поразительно то, что Бенджамин Франклин самостоятельно, без помощи опытного наставника, сумел выработать для себя идеальную программу осознанной практики. Его метод учитывал основные принципы четко структурированной практики в литературном жанре. Итак, Франклин выявил недостатки в своей работе, разработал способы их устранения и приложил немалые усилия. В этом и заключается суть осознанной практики. Что важно, он не пытался стать более успешным эссеистом, просто сидя и сочиняя очерки. Вместо этого, подобно высококлассному спортсмену или музыканту, он вновь и вновь отрабатывал конкретные элементы, требовавшие улучшения. Сначала он работал над структурой предложений в полном соответствии с правилами осознанной практики. Его способ реферирования и пересказа одного за другим материалов «Спектатор» был разработан специально в этих целях. Он много трудился, так как статьи были длинными, и получал немедленную обратную связь, сравнивая свои предложения с оригиналом.